Хорошо, 24 глава у нас, да? А отсудно мне, который идет на эту землю. День суда, день Божьего суда. То есть того, что, в общем-то, как сказать, неизбежно постигнет человека, лично человечество, в частности, ну, как бы, в общем, да, человека в частности. То есть это день суда, то есть день, когда Бог будет судить человеческую неправду. Вот. И начинается это все, судя по всему, с какого-то хорошего, радостного дня, где солнышко светило, птички пели, и здание храма в лучах какого-то солнца, заходящего или восходящего, были очень красивыми. Да, и ученики приступили к тому, что, ну, подошли к Иисусу Христу и посмотрели, обратили внимание, какая красота. Да, решили показать ему, написано, здание храма. На что Христос дал очень мрачный комментарий, сказал, посмотрите на все на это и запомните, потому что вам точно говорю, что здесь не останется камня на камне скоро. Естественно, это очень сильно перепугало, заинтересовало учеников, и они потом приступили наедине и спросили, так скажи нам, когда это будет, ну, имеется в виду то, что храм будет разрушен, и какой признак твоего пришествия и кончины века, да? То есть они, в принципе, спросили все три разных вопроса, но все эти три разных вопроса суть об одном и том же. О чем? Как раз мы говорили о Божьем суде. Да? Потому что они понимают, что если храм разрушен будет, то это Божий суд над Израилем. Они понимают, что если Христос уже придет еще раз, то это что? Это тоже, не для, ну, чтобы судить уже Израиль, да? И, соответственно, кончина века – это тоже что? Тоже суд. Тоже суд, но уже над человечеством. Да? Вот, поэтому вот как бы сказать, они, то есть все три вопроса, это, ну, как будто бы они разные, но они все об одном. Потому ответы Христа тоже, они как-то очень переплетены между собой. И потому что Христос, он ну, отвечает на, как бы сказать, на три разных вопроса, как бы, ну, три разных события это будет, да, потому что мы знаем, день разрушения храма. Один день, да, день как бы, там, кончины, день пришествия Христа, это другой день, кончины века, это вообще там, это еще что-то такое, может быть, связанное с днем пришествия Христа, может быть, нет. То есть, но в любом случае это, ну, как сказать, это вся суть этих вопросов в том, что когда наступит вот тот судный день, когда на самом деле наступит этот суд, какие признаки и всего остального. И Христос говорит об этом судном дне. В начале, отвечая на этот вопрос по поводу того, как же это так вот и что, чему это, как это, что это ждать, он предупреждает про то, чтобы что? Не прелестились. Почему? Мы говорили. Потому что будет страшно. Да, будет страшно. Будет очень страшно. И когда страшно, то тогда это самое, естественно, ну, возникает огромное количество искушений у людей, ну, так скажем, поспекулировать на человеческом горе. Да? Это всегда так. Это не что-то новое, это ну, как сказать, это ход истории такой. И он, в принципе, показывает нам, да, вот опыт человечества такой. Мы всегда знаем, что когда наступает какая-то смута, трудности, какие-то бедствия и так далее, то ли это в жизни лично человека, да, то ли это в жизни, может быть, там, страны, там, или еще что-то такое, постоянно появляются какие-то авантюристы, которые хотят на этом как-то подзаработать, да. Ну, этим, ну, то есть не то, что подзаработать, это слишком уж узкий, как-то типа воспользоваться, получить что-то с этого, да, то ли власть, то ли там, то ли деньги какие-то, то ли, может быть, какие-то там еще, ну, в общем, то есть у людей вот этих вот есть какой-то свой интерес во всем этом. И как говорится, вот они любят этот момент использовать для себя. И поэтому он говорит, в первую очередь, Христос говорит, так как будет очень страшно, то берегитесь, чтобы кто вас не прелестил. То есть, чтобы он вас не увлек за собой, чтобы он вас не обманул. Потому что, говорит, очень много восстанут таких вот людей, которые будут вот, говорить, вот тут выход, там выход и так далее. Да? То есть, они будут, мы говорили, что вот, особенность этих людей, всех этих авантюристов, это какое? Вы быстрое и простое решение. Да? Да? То есть там, что там, раком заболел, не проблема, да? Там, пей там, что там, мочу, ешь соду, и через недельку-другую выздоровеешь, да?
Да, не помрешь.
Ну, как повезет. Главное решение должно быть простое и быстрое. И человек, если, который понимает, да, что в общем-то, ну, как сказать, ерунда, то не прельстится. А если не понимает, то прельстится, да? То есть какая-то ситуация там запутанная, там, серьезная, да, там, это самое, там, страна в упадок пришла, да, там, еще какое-нибудь простое легкое решение там за несколько, там, это самое. Если там какие-то там, ну, там проблема с верой какая-то, там еще что-то такое, да, опять же, очень легкое и простое какое-то решение предлагается, там, каких-нибудь там 5 шагов духовного развития, и ты уже, скажем так, и ты уже в абсолютном духовном космосе, да. То есть это самое. То есть вот эти вот, ну, вот эти вот, как это, лжеспасители, да, потому что Христос это помазанник на русском языке, да. Он говорит, придут многие под именем моим. То есть придут и будут говорить, я помазанник, я помазан Богом. У меня с Богом удивительное взаимоотношение. То есть у нас очень с Богом там все хорошо и замечательно. И мы знаем, что есть такие лжемессии в христианское огромное количество, которые говорят, что я помазанник, и у меня с Богом все замечательно, настолько, что я вот знаю тот путь, про который вы даже не догадываетесь, и никто до меня даже не догадывался. Их там называют великими там и так далее, и так далее. И, к сожалению, но никуда не ведут. А почему это опасно?
Потому что не спасешь, что они же не...
Почему это опасно? Почему беречься надо их? Потому что, да, потому что он единственный спаситель, да, то есть и наш фокус должен остаться на нем. Потому что если наш фокус переместится, то есть и спасение мы должны и спасать он должен нас. И ожидать мы должны, и верить мы должны ему, да, вот этому самому Христу. Потому что если наш фокус, да, будет с Христа удален каким-то образом на вот этого человека, на его методы, на его предложение, да, то и спасение, соответственно, нашему будем ожидать уже от него, то тогда, конечно же, у нас есть большой шанс чего? Погибнуть, да, потому что послание, это самое, Павел начинает послание Галатам и говорит, ну, бестолковые галаты, кто, говорит, прелестил вас, да? Это самое. Как вы, говорит, уклонились, ну, говорит, как вы, говорит, уклонились от простоты во Христе? То есть, как вы так, что с вами такое случилось, что вы стали надеяться на что-то другое? Да, говорит, и таким образом, говорит, вы взявшись за, ну, как сказать, положив свою надежду и начав верить во что-то другое, вы, говорит, остались без Христа. Понимаете? То есть, вот такая вот, то есть, вот это такая вот, ну, реальная опасность, да, которая у нас сегодня, ну, может случиться в жизни каждого, да, если в нашу жизнь приходят какие-то бедствия, какие-то трудности, какие-то божьи там, ну, испытания там или суды какие-то божьи и так далее. И в обществе то же самое, да, то есть это такая универсальная модель, да, мы должны понимать, что она вот так вот действует. Она действует причем вот на человека вот абсолютно универсально, даже на неверующего, еще раз говорю, да, то есть если он там также вот ловится на этими авантюристами. Ну, если, кроме того, ну, если говорить о них, что там люди не спасенные, просто теряют время впустую и деньги, то тут мы говорим о тех, которые ловят души. Хорошо. И дальше Христос говорит, что признаки конца, на что они похожи. Войны и военные слухи, да? Да, то есть агрессивность человека будет зашкаливать, да? Будет там то самое. Потому что, говорит, восстанет народ на народ, то есть какие же, как мы говорим, межнациональные конфликты, межэтнические конфликты, да? Дальше. Голод, да? Мор – это что? Эпидемии, болезни, да? Что еще? Землетрясение местами, да? Написано землетрясение местами, по местам. Участившиеся землетрясения в разных местах. И так, то есть вот эти вот места, вот эти вот, ну, как это сказать, вот эти признаки видимые, да? Что еще, кроме этого? Какой еще будет признак? Девятый стих. Да, ненависть к христианам. Ненависть к христианству. Он говорит, будут вас предавать на мучения, убивать, и будете ненавидимы всеми народами за имя мое. То есть какое-то созреет очень безобразное, очень негативное отношение к христианству именно. Не к каким-то другим религиям, не вообще к религиям как таковым, да? А именно к христианству. Да? Ну, оно уже проглядывает, то есть уже очень так, очень даже, так сказать, если не прикрыто очень проглядывает в Европе, очень не прикрыто проглядывает в это самое там, в других местах. Ну, в общем, во многих местах очень такая достаточно неприкрытая уже ненависть к христианству. Причем при абсолютной толеранции к другим религиям. Да? То есть там такая вот нехорошая история. И 10 стих он говорит также, что это время будет, ну, как бы, в это время тоже много очень будет, как это тут назвать, падение от веры, да? То есть, когда христиане будут друг друга предавать, когда будут это самое... Да, возненавидят друг друга, во многих охладеет любовь по причине беззакония, и многие лжепророки восстанут, говорит, и прельстят многих. Вот. 13 стих. Претерпевший же до конца спасется. Да, и проповедь Евангелия пройдет по всем народам. Это самое. То есть, вот это вот, ну, как сказать, всегда Евангелие, проповедь Евангелия, она сопровождается, если вы помните, мы изучали с вами День апостолов, кто помнит, если из присутствующих, да, проповедь Евангелия всегда, как и вся информация, особенно важная информация, она в данном случае вот имеет несколько стадий, да. Первое – это благовестие, то есть, собственно, распространение информации, да. И она распространяется достаточно беспрепятственно, потому что в Евангелии достаточно хороший, позитивный настрой, да. То есть, Бог тебя любит, это хорошо. Хорошо. Бог это самое, Бог отдал, Бог для тебя имеет вечную жизнь, Бог, в общем-то, ну, хочет спасти тебя и так далее, и так далее. И это достаточно легко и хорошо распространяется, да, как информация. Затем происходит какая-то вот стадия определения, когда люди, они утверждаются, что это на самом деле истина, да, и решают, как они относятся к этой истине, да, и потом... Когда вот это определение, когда люди определились, происходит так называемая поляризация, да? То есть те, которые утвердили свои вере, те приняли и остаются с Богом, и у них все хорошо, и они со Христом и так далее, и так далее. А те, которые решили, что это не для них, они начинают ожесточаться и гнать, уничтожать тех, которым глаза мозолят. Вот. Поэтому, ну, как сказать, вся вот земля, она тоже вот, ну, как и общество любое, и вообще везде, то есть и вот в данном случае человечество, оно должно пройти вот эти тоже фазы, так называемые, да? То есть Евангелие должно звучать, потом люди должны по отношению к нему определиться, и потом уже происходит вот то, что вот поляризация. То есть она как раз произойдет перед самым, ну, то есть вот это, перед самым концом уже, полностью народ определится, кто куда, что он хочет в отношении Бога. В отношении верующих написано, что для того, чтобы пройти это, нужно терпение. Да? Терпение это на что оно похоже, как вам кажется? Но мы с вами, помните, в прошлый раз читали этот пример в книге Откровения, да? Этот самый. Это пример Смирской церкви. Здесь мы читали, да? Читали, да. Я просто еще раз напомню, что такое, значит, что в отношении Смирской церкви Господь сказал. Он говорит, так говорит ангелу Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв, а вот ожил. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что не иудеи, но суть не таковы, а сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Кстати, вот тоже интересный момент вот, в отношении того, что почему будете ненавидимы, да, в семье за имя мое. Здесь, в данном случае, он говорит, тут будут иудеи. То есть иудеи – это те, которые называют себя Божьим народом. То есть будут люди, то есть религия будет. И она будет, судя по всему, достаточно мощная. Это не будет, наверное, гонение со стороны атеистов, там, совершенно отрицающих, там, или еще что-то такое. То есть тут, ну, как сказать, должны понимать, что это не времена совершенного неверия, а религиозность будет присутствовать. Просто ненависть к верующим будет, истинным верующим. Хорошо, дальше. Десятый стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям побеждающему, а не потерпит вреда от второй смерти». То есть, видите, он говорит, ну, как сказать, дьявол будет пытаться обстоятельствами, да, и трудностями сдвинуть вас с Божьих позиций. Да, и он говорит, оставайтесь на них. То есть, то, и Павел пишет, держите то, во что вы уверовали. Да? То есть оставайтесь там, да, потому что, ну, как сказать, не смущается, пусть не смущайтесь тому, что вот обстоятельства будут вам как-то пытаться доказать что-то обратное. Дьявол именно этим и займется. Он с помощью обстоятельств будет пытаться доказать, что в общем-то, Бога во всем этом нету. Да? Вот, поэтому он говорит, претерпевший до конца спасется. Итак, дальше он говорит, «Итак, когда увидите мир за запустение, леченого через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий доразумеет, тогда начинаются суды». Да? То есть вот это вот мерзость запустения, это что мы с вами читали? Да. На святом месте, да, то есть вместо богослужения, вместо истинного богослужения начинается идолослужение, да, то есть вовсю, при этом, при всем. То есть и Господь сказал, что когда вот такое вот уже начнется, идолослужение, да, вместо истинного служения Господу, тогда учтите, что придет суд, да, то есть потому что такие вот вещи, они, ну, как сказать, у Бога, как это назвать, но это Божьи такие вот законы, да? То есть если вместо богослужения начинается мерзость, запустение, да? И начинается поклонение не Богу, а идолам, да? То, в общем-то, мы должны понимать, что скоро конец. Да? И это касалось Иерусалима, это касается и сегодня нашей тоже с вами, матушки земли, потому что если такая вещь происходит, да? Это касается, я думаю, что и жизни человека тоже.
Именно, каждого из нас.
Да, и жизни каждого из нас тоже это касается. То есть это действует, ну, в абсолютно и в глобальном, и в индивидуальном случае, да. И в личном случае. То есть, когда такое происходит, тогда все. То есть, и вот, ну, я говорил, и брат Петр, вот мы когда беседовали там, когда-то это самое, он, ну, я думаю, что и вы подтвердите, что на самом деле такое какое-то странное явление, да, бывает видно, что если ты, ну, как бы сказать, пытаешься свидетельствовать человеку, да, и он, пока он еще не определился, еще как-то живет, и все нормально, и какие-то шансы есть, да. А как только он говорит, что все, я определился, ничего мне не надо, отстаньте от меня, все, живу, как это сказать, как хочу и буду жить, или вот поклоняюсь как могу, и все, то очень часто, очень быстро такой человек умирает каким-то образом. Божий суд, да, когда он приходит? Когда мерзость запустения вот это пришла. То есть, когда на самом деле, ну, как сказать, когда, ну, как, вместо обращения к Богу, человек выбрал, сознательно, осознанно выбрал вот это вот идолопоклонство, да, там. Какой сегодня самый мощный идол в этом мире? Деньги, однозначно. Однозначно. Деньги и благополучие, да, и комфорт. То есть вот это вот все, и вот это, оно само по себе вроде как будто бы и неплохое, да? Но заняв место Бога в жизни человека, и заняв все, да, захватив сердце человеческое, да, эта беда, она в итоге приводит к чему? Божьим судам. Божьим судам. И в жизни личного человека, и в жизни общества, и в жизни вообще всей вот этой вот земли. Поэтому поэтому как-то так. Причем это древний идол, скажем так, да? Если помнит кто-то на земле весь род людской чтит один кумир священный. Да? Почему Господь не уничтожил землю давно? Потому что еще есть люди, которые спасаются. Еще есть, как когда ангелы пришли уничтожать Содом, и Авраам спорил с Богом, вы помните, он говорит, если говорит, там будет десяток праведников, неужели ты их тоже уничтожишь? Бог говорит, нет. А если, говорит, там, пять, да?
Бог не спорил.
А?
Что?
На 50 начали, да? Я уже на 10 остановились. На 10 остановить.
Потом Бог ушел, просто ангелы ушли, не стали больше продолжать.
Да.
Значит, это 10 надо.
10 надо, да? Я не знаю, сколько надо, но я знаю, что если есть... там оказалось меньше 10 праведников, там оказался всего Лот, его... Один Лот и все. И его семейство было, да. Так вот, до одного праведника дошли, это самое... И того одного праведника Господь спас. Если вы помните, он не уничтожил вместе с Содомом. Так вот даже если немножко совсем людей, которые хотят в этом, есть в обществе, хотят и что-то там от Господа, да, Господь долго терпит еще в отношении всего общества, да, тоже интересный очень момент. Поэтому смотрите. Христос говорит о великой скорби. И эта великая скорбь касалось и уничтожения, и разрушения Иерусалима, которое произошло спустя 40 лет после предсказания Иисуса Христа где-то около 40 лет. И, в общем-то, я думаю, что что Христос имел в виду и вообще великую скорбь, которая будет в конце времен. Потому что мы говорили о цикличности пророчеств. Потому что все серьезные пророчества, они не бывают без предупреждения. То есть вот этот сценарий всеобщей там суда или всеобщей скорби, или еще что-то, он обыгрывается не один раз, по нарастающей, с большим масштабом. Для чего? Чтобы люди верили, на самом деле, что Бог не шутит. Бог не делает так, что вот он предупредил, и потом сбросил атомную бомбу, и никого не осталось, да? Это самое. Нет, он предупреждает и показывает людям, что сценарии, которые я вам говорю, они реальны. То есть, посмотрите, да, и в отношении Израиля мы с вами говорим, и послание Коринфянам, апостол Павел тоже пишет и говорит, что учтите, говорит, что все, что происходило с ними, происходило для нас, как образы для назидания нашего, да, и потому то, что произошло тогда с Иерусалимом, да, что он так страшно был уничтожен, этот самый Иерусалим. А уничтожен был как, да? То есть, что на самом деле камня на камне не осталось. Да? То есть, там римляне руками не поленились развалить целый город. Что можно было сжечь? Сожгли, что горело, да? Что не горело, растащили, это самое, разбросали. Да? Осталось ровное. Мы читаем о последнем, как бы о последних судах, и там, помните, такое, говорит, огромное землетрясение, которое выровняет весь ландшафт. Говорит, все, ничего не останется, ни гор, ни, все перемолотит, то есть ни построек, ничего, то есть все будет ровненько, как перепаханное поле, да, то есть то же самое, что произошло с Иерусалимом. Верно? То есть поэтому трагедия Иерусалима, это не просто трагедия Иерусалима какая-то, отдельно взятая, да, трагедия Иерусалима это что? Показ, такое наглядная демонстрация, что происходит с землей, на которой мир за запустение утвердилось. Да? И вот это, на самом деле он там говорит, рассказывает, что когда вы, говорит, увидите, вот эту мерзость, поймете, что вот она на самом деле утвердилась, говорит, то убегайте. убегаете, куда только глаза глядят. Там, в горы, говорит, ну, им прятаться в лесах не было, горы местом укрытия были. Туда, говорит, убегаете. Поэтому, говорит, и причем быстро, да, без такого, чтобы там вернуться, взять что-то, собраться хорошенько, говорит. Все очень быстро, стремительно, говорит, уходите. И огромное, говорит, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, в субботу, горе беременным, горе кормящим, говорит, потому что будет очень страшно, неудобно и так далее, и так далее. И говорит, если бы, говорит, не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. И на самом деле, вот в 70-м, каких-то там, 74-м, 76-м году, там, историки точно, как бы, дату предположительно вот этих вот, в этих годах, там, войска, по-моему, Тита, уничтожили Иерусалим, развалили там весь этот самый, спаслась маленькая горстка защитников, которая там прорвалась, как-то убежала в крепость вот этот Масад. Так мало того, они же тоже их в покое не оставили. Там тоже больше года длилась осада, крепость была на скале, на которую в нее попасть можно было только на подъемнике. Так вот, они не поленились, насыпали там вал, затащили туда стенобитные машины, аж на эту вершину, верхотуру. И это самое, тогда эти защитники покончили с собой. В общем, такая страшная жуткая история. Но это к чему? К тому, что слова Божьи, они сбываются. Да? То есть, если уже пришло беда, то нигде от нее не спрячешься. Даже в таком, ну, как бы, неприступном совершенно месте, которое, казалось бы, вот, ну, эта крепость вообще считалась неприступной. То есть, ее, и она по факту была тоже неприступная. К ней никак нельзя было подойти. То есть, представляете, на огромной скале еще стены крепостные, и там было настолько все хитро устроено, там была своя система водосбора, то есть вода у них никогда не кончалась, это самое. И я не знаю, там какие-то запасы провизии тоже были недюжинные, там, возможно, что-то они еще и это самое, я не знаю. Но факт то, что они могли выдержать очень-очень долгую осаду. И если, я как-то смотрел, мне кажется, даже фильм такой поставили, вот про этот Масад, так эти римляне, они там умирали от жажды под этим самым, под этой крепостью, да, а все равно не сдались. То есть все равно, ну, такая упертость у людей, что вот, забрались и все разрушили. Да, это не к славе римлян, а к тому, что Божье слово сбывается, что от Божьих судов нигде никто никак не спрячется. Вот это вот, ну, очень такая четкая, ясная позиция, что от них нигде нету безопасных мест, нету укромных мест. И даже самые неприступные места, казалось бы, да, сейчас, когда стала популярна очень история конца света, в развитых странах у людей с деньгами очень вошли в ход бункеры продаваться хорошо. И на рынке огромное количество бункеров от всяких, от на все случаи жизни, да. То есть можно купить бункер побольше, поменьше, там с автономной там, системой там, фильтрации воздуха, с очисткой воды и так далее, да. То есть бункер, в котором можно отсидеться там несколько месяцев, от бункеров, в которых можно жить несколько лет. Все зависит от ваших денег. Да? Ну, так вот, это к чему? Что не спасут. Никто не спасется. Нету для Бога нет неприступных крепостей. То есть для Бога нету вот этих вот убежищ, которые. Можно там. Я слышал хитрых христиан, которые говорили, вот надо где-то вот как-то так уже что-то там придумывать, как спасаться, там какой-то план и так далее. Нет. Если Господь не спасет, то сам не спасешься. Так вот. И он говорит, да, что не будет. Нигде спасения, и учтите, что в то время, как я уже, опять повторяется Иисус тоже в этом самом, восстанут, 24 стих, лжекресты, лжепророки, дадут знамения, чудеса, чтобы прийти, если возможно, избранных, и вот я, говорит, предупредил вас. И потому, говорит, если будут говорить, вот он там, или вот он здесь, не верьте, потому что, говорит, как вот молния от востока до запада видна, так будет и пришествие Сына Человеческого, да? То есть его второе пришествие, он говорит здесь о том, своем пришествии, после дней вот этих великой скорби, началось все вроде как бы с гибели Иерусалима, а закончил он этим самым вообще днем своего пришествия. Почему? Потому что, как я уже говорил, гибель Иерусалима это, ну, такая наглядная демонстрация того, что будет в конце времен. Если это этим самым. Если помните, это, по-моему, Евангелие от Иоанна, когда Христа ведут на казнь, да, этот самый, и женщины плачут, он говорит, дочь Иерусалима, плачьте, говорит, не во мне, а о ваших детях, говорит, потому что, говорит, если, говорит, с зеленым деревом такое творится, да, то что будет сухим, что будет с вами? Ибо где, говорит, будет труп, там соберутся и орлы. Разные тоже толкования этого стиха есть, там и это самое. Ну, в данном случае, если говорить о Иерусалиме, то там на самом деле на флагах римских легионов всегда был орел. И вот эти штандарты, да, если вы смотрели фильм, они все такими, с такими золочеными орлами. Это самое. То есть, если на самом деле, он говорит, ну, и вообще, то есть, если на самом деле где-то что-то, ну, умирало, то тогда появлялись эти самые птицы, да. Поэтому он говорит, если умирает духовно, то тогда будут вот такие вот последствия, да, такие вот знамения. И с 29-го мы говорили о жатве Христа. Он говорит, пришествие Христа, как он говорит, от восхода до запада будет заметно, и мы видим, что это такое явление, ну, космического масштаба, да? Это не просто что-то местное, да, где-то вот кто-то где-то вот так как-то появился, очень много ярко как-то что-то произвел. Нет, это что-то космическое, да, затронет это что? Свет, солнце померкнет, луна, звезды померкнут, силы небесные, написано, поколеблются. Предположительно, возможно это или нет, если бахнется серьезный метеорит, такой сценарий абсолютно реален. Хотя не обязательно это метеорит. Возможно, это просто, ну, на самом деле, Господь сам может произвести такие вот бедствия, да, на Землю. Хотя есть и техногенные возможности. И 30 стих. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, видят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую, пошлет ангелов свою с трубою громогласную, соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». То есть, вот зачем придет Христос? За своими избранными, верно?
Да.
И, судя по всему, эти избранные будут забраны от вот этой вот, от вот этого, этих вот судов. Я не знаю, но факт то, что мы видим, что это самое, спорят по поводу там времени и всего остального. Мы с вами говорили по поводу вот этих вот моментов, да, я когда заканчивал, если помните, сказал такую вещь, что на самом деле для человека, для нас, в чем мы проигрываем, да, в чем мы иногда проигрываем, мы не понимаем слов Иисуса Христа, почему, по какой причине, потому что у нас разные подходы. Человеку очень важны детали, да. Если помните, да, помните то, что мы... Это очень, очень важно, на самом деле, понимание пророчества Иисуса Христа и вообще понимание пророчеств всех. Для человека вот такого, живущего здесь, очень важны детали. Нам очень важно, нам и потому человечество без конца составляло там списки антихристов. Кто там главный антихрист, кто не главный антихрист, кто настоящий, кто не настоящий. Все очень сильно переживают по поводу вот этой печати, как она будет ставиться, эта самая печать. Что это будет? Это будет чип, который, в принципе, уже готов и запросто может быть распространен. Технологии дешевеют с каждым днем, да, и возможности увеличиваются, то же самое, да. Там, это будет еще что-то такое, там, технические. Для нас вот какие-то вот важны детали, технические детали, да. Если скорбь, то обязательно вот, ну, нам нужно расписать, вот, сделать как это, график этой скорби, да. Когда там, потому что там что-то говорится, там, в начале, там, потом середина, потом конец. И все это там седьмины у Даниила и так далее, да. И вот когда мы начинаем углубляться вот в эти детали, да, мы теряем суть. А Христос вместо деталей всегда обращался к сути, понимаете. И чтобы понять пророчество, нужно понимать суть пророчества, да. Суть какая? В чем суть? Вот того, что, суть того, что, что, о чем Христос говорит. Что за отступление будет суд. Вот и все. Это самое главное. И что за отступление придет суд, и что этот суд неизбежен, и что он будет страшный. Да? Верных ждет награда. Да. Верные спасутся. Как они спасутся, когда они спасутся, сколько их спасется, да, в это самое, каким образом они спасутся. Это важно? Не так. Нам очень важно, да, чтобы вот как-то списки бы уже, да, начать бы уже списки составлять этих спасенных, это самое, и заранее, и так далее, и так далее. И хорошо бы, чтобы наше имя там было записано уже, и да, и потом уже график там спасения, и так далее. То есть вот человечество, ну, человек так вот любит, да, мы с вами очень вот, ну, так как вот мы мелочные в своей природе, да, из-за близорукости своей, из-за слабости своей, из-за всего остального, то есть нам очень важна деталь, да, и вот там, как это сказать, и вот опять же, вот возвращаясь вот этим христианским страшилкам, вот это вот там одно время было там, начинается какая-нибудь там перепись населения, да, и начинается паника у людей, это печать зверя, которая уже это самое там, это самое, да, которым там был вот, уже вас всех перепишут, потом печати положат, потом это самое, все это самое, и начинают там, то они паспорта жгут, то там они еще куда-нибудь там, то, да, чтобы только не переписали, чтобы только вот эту самую печать не получить, и так далее. А суть печати в чем, да? Она где? На лбу и на правой руке, да? Если ты думаешь, как мир, то на тебе эта печать уже стоит, и никакого чипа не надо, понимаете? Если ты делаешь, потому что правая рука – это то, что ты делаешь. Если ты делаешь то же самое, что делает этот мир, то она у тебя давно уже стоит. И никаких тебе там чипов не надо вживлять. Понимаете?
Потом согласится и вживет.
Так, надо, да, надо. Конечно. Потому что да, это не так, что самый хитрый тот, кто угадает, вот, что это такое, и не примет вовремя эту штуку. Да? Это ерунда. Потому что получается, что тогда не повезет нескольким там сотням тысяч христиан, которые перед скорбью появятся, да? А до этого все были хитрые, все было нормально у них. Да ничего похожего. Потому что лоб – это то, что ты думаешь, а рука – это то, что ты делаешь. Если ты думаешь, как думает этот мир, если ты делаешь, что делает этот мир, то никаких тебе печатей не надо. Они там давно есть. Вот и все. Потому что это суть всего. А то, что там детали, какая это будет печать, там чип это будет или не чип, какая-нибудь там татуировка, не татуировка, штрих-код, не штрих-код и так далее. Это уже, ну, как сказать, а? Это второстепенно. Эта деталь, она второстепенная, потому что главное это суть, да? И суть судов, которую нам объяснил Христос, очень простая, что если есть отступление и безбожие, будет суд. Бог не попустит этому всему оставаться так вот и твести, что называется, ну, как, хотя какой цвет, это самое, беда и горе. Но Бог не оставит этого просто так вот, здесь, на этой земле. Если будет отступление, всегда приходит суд. Он пришел на Иерусалим, он приходит на жизнь человека, лично каждого, кто это делает, и это, он приходит на всю вселенную, что называется, да, если такое происходит там. Хорошо. И далее мы с вами дочитали до знамения вот этой смоковницы или внимания к приметам времени, и такая интересная вещь. 32 стих и 36, они как будто бы немножко друг другу противоречат, да? Потому что сначала с 32 стиха он призывает к чему? Что наблюдайте за приметами, да? Потому что посмотрите на смоковницу, вы видите, что если вот уже там почки распускаются, веточки как бы позеленели, да, то помягче стали, то что? Вы говорите, все, весна наступила, скоро лето. Да? И так говорит и вы, когда увидите все это сбывающимися, то знаете, что скоро и при дверях, что все это будет. Но суть вот этого, ну, а дальше он говорит, одни и часть о том никто не знает. То есть, с одной стороны, он говорит, наблюдайте, что все это сбывается, а с другой стороны, он говорит, не пытайтесь угадать, когда, дату. Ну и вообще, не пытайтесь угадать, когда. Завтра, послезавтра, ну даже приблизительно год. Да? Никто не, потому что он говорит, никто этого сделать не сможет. Так зачем тогда нам наблюдать за этими приметами? Для чего? Смысл? Если дату не угадаем, все равно. Что мы говорили? Посмотрите, ответ в 35 стихе.
Что это истина.
Что это правда. Нам смотреть надо за этим для чего? Для того, чтобы наша вера укреплялась. Что на самом деле то, что Христос сказал, это не шутка. Это не какая-то, как это сказать, какая-то такая пугалка, которую неосуществимая, да? Потому что иногда родители пугают детей и не выполняют свои угрозы, да? И потом дети уже так смотрят на их, там, несерьезно, да, там, можно там кричать, я тебя сейчас, там, это самое, то да сё, там, чуть не голову оторву, да? А ребенок даже ухом не ведет. Почему? Потому что он понял, что за этими словами ничего не стоит. И обращать на них внимания не стоит. Просто, ну, такой шум, который можно просто перетерпеть, не больше, чем шум. Вот, поэтому Христос, он, ну, не занимается такими вещами, он сказал, и он исполняет слова, да, он говорит, небо и земля пройдут, слова мои не пройдут. Потому учтите, что если вы увидите, что все это начало сбываться, то, соответственно, и все это будет тоже, да. Если начали какие-то, то есть он говорит, замечайте вот за всеми этими вещами, наблюдайте. То есть если вы увидите, что все это происходит, то учтите, что если первый пункт выполнился, да, то будет исполнится обязательно и второй, и третий, и так до последнего. В том порядке, который Господь заповедал, и ничего не изменится. Да? Все будет исполнено. Господь сказал, Он исполнит. Да? Поэтому сказать, что вот как-то вот авось принесет, не принесет. Хорошо. И на этом мы, по-моему, остановились в 36 стихе. Да? Хорошо. Вот. Сейчас, да, это еще раз говорю, то есть наблюдать надо, наблюдать важно, и, но наблюдать не для того, чтобы пытаться вычислить день и час, потому что некоторые люди думают, что Господь дал нам приметы, и сейчас я быстро вычислю, когда это все произойдет, да. И мы знаем, что были очень печальные страницы в жизни христианства, когда там с помощью там чисел и каких-то там примет и откровений люди вычисляли там день, неделю, даже конкретный год. Там собирались все, продавали имение, там приходили на гору в белых одеждах, пели гимны. В общем-то, ну, старались предстать перед Господом в лучшем виде, что называется, все такие белые, пушистые, как сказать, прям совсем-совсем. И проходил этот день, Христос не приходил. Они говорили, да, ну, как сказать, потом придумали какое-то оправдание, что Господь там, ну, как сказать, задержался, или не все пришли, или передумал, ну, как сказать, перенес дату немножко, дал шанс еще кому-то, и опять назначали новую дату, и опять тоже собирались, и опять пели гимны, и опять в белых одеждах, и опять ничего не происходило. И в итоге, вот, ну, как сказать, не для, то есть Господь не для этого, не для дат дал время, потому что, да, да, поэтому он предупредил заранее, не знаете этого дня, не можете знать этого дня, и часто этого не можете знать. Но за приметами наблюдайте, потому что это ваша вера. Да? Если вы увидите, что все сбывается, то вы поймете, что слова серьезны. И по отношению к началу, и по отношению к концу. Хорошо, 37 стих. «Ибо, говорит, как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого». Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как Ной вошел в ковчег, и не думали, пока не пришел на них потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. То же самое. Верно? То есть все вот как-то так вот, ну, бедствие, оно приходит вот так. Да? То есть неожиданно. Да? Есть приметы и есть, но если их игнорировать, то тогда... Что было в одиное? Был странный человек, да, который среди пустыни строил корабль громущий. Да, и говорил, что будет потоп, когда его спрашивали, чем ты занят? Чем ты занят? Да, что ты делаешь? Зачем такая громущая махина? Это что, дом твой новый или что? Я думаю, что ну, скрыть такое невозможно. Да? То есть он же не, ну, он в сарае такую вещь не построишь. Это была громадина, и причем занят он был этим сколько?
Нет. Нет. Меньше 100. Неправда. 500 лет Бог ему сказал, а в 600-й год начался потоп.
Ну, где-то
меньше 100 лет.
Около 100 лет, так скажем, чтобы не спорить.
Но немало.
Немало. Достаточно, да? Многие узнали, что есть такое, да? И что? Кто-то среагировал на это? Нет. Все шло своим чередом, да? Да, строит и строит, да, ну ты что, вот такой странный человек, вот ему нравится строить, видно, да. А то, что говорит потоп, ну, мало ли чего. В общем, какое-то объяснение они себе придумали, этого явления. Явно какое-то разумное. Да? То ли болезнь ему какую-то приписали, то ли чудачество, да, то ли еще какие-то вещи. Но факт то, что как-то объяснили и успокоились, потому что никто особенно не, как это сказать, не озадачился. Да? То есть,
не поверили.
Не поверили, да. Не помог строить, не стал строить свой. Ничего не сделали. Написано, да, написано, как жили, так и жили. Пили, ели, женились, выходили замуж. Жизнь как жизнь. Да? И не знали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так, говорит, и будет и пришествие Сына Человеческого. Ну и тоже, кстати, не знал, когда это потом будет. Но он делал и делал. Надеюсь, что Господь, ну, сохранит, даст ему время закончиться. Сороковой, это самое. Поэтому сегодня тоже, мы тоже, я думаю, что христиане говорят, что будет суд, да, и, в принципе, информация не закрытая. Книгу Откровения все читают, да, это самое. Но для многих это такая вот христианская страшилка, которая, ну, как это сказать, которую христиане придумали, непонятно зачем, и вот все, непонятно зачем народ беспокоит, пугают этой самой страшилкой, а в итоге все равно ничего не происходит. Да? И в послании Петра мы читаем, даже среди верующих бытовало такое мнение, если кто помнит, какое. Угу. Какое?
Где обетование пришествия?
Да, где исполнение, да, обещания Бога, что Он придет?
Да.
Да? Говорит, ибо, говорит, как отцы наши начали умирать, и до сегодняшнего дня ничего не происходит.
Да.
40 стих. «Тогда будут двое в поле. Один берется, один оставляется. Две мерящие в жерновах. Одна берется, другая оставляется». Про что это? Это не процент спасенных, да? Потому что некоторые пытаются процент вывести, что если двое, значит 50% спасется, 50% нет, да? Это самое. Я слышал такие проповеди, что вот 50% церкви спасется, 50% не спасется, да? Почему? Потому что двое там вот на жерновах и так далее. Нет, это не проценты спасенных. Это как, о чем?
Процент готовности.
Да, внезапность одинаковые шансы, одинаковые условия. Да, то есть они, это не так, что вот где-то особенно кто-то, да, то есть если ты готов внутренне, да, то тогда даже вот одинаковую работу делаете, это не так, что вот один там в монастыре, а другой на поле. Вот кто в монастыре забрали, а кто на поле остался, да. Он говорит, от места даже не зависит.
Да.
Двое работают в поле, один берется, другой оставляется. Там двое на жерновах, один берется, другой оставляется. И дальше мы с вами имеем совет Иисуса Христа, как быть готовыми к тому, чтобы вот этого бедствия этих избежать. Да? Потому что для Господа это очень важно и особенно важно для нас, чтобы Он нас предупреждает. 42 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Господь ваш. Но это вы знаете. Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Посему и вы будьте готовы. Ибо в какой час не думаете, придет Сын Человеческий». Да? То есть, иными словами, да, то есть о чем он говорит? Почему пример с вором? Он говорит, что если бы знал хозяин, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал подкопать дома своего. Потому, говорит, и вы будьте готовы. Ну, если бы кто-то вам намекнул, что вашу квартиру собираются ограбить, вы как бы жили? По-другому бы или нет? Или так же сказали? Да, ну, это, послушайте, это очень важно. Потому что здесь Христос пытается объяснить нам, как нам избежать вот этих самых бедствий. Да? То есть, если мы этого не поймем, у нас с вами шансы очень плохие. Верно? Верно. Так вот. Если бы, еще раз говорю, если бы вам сказали, что вас собираются ограбить, достоверная есть информация, я думаю, что никто бы не остался равнодушным. Верно? Да. То есть вы бы что-то приняли бы, какие-то бы вот, ну, какие-то бы меры предосторожности обязательно вы бы приняли. Да? Да. То и Христос говорит, вот я вас предупредил, да, что в день будет бедствие такое страшное, да, и в день, когда вы не ждете, придется Сын Человеческий. Потому, ну, отнеситесь к этой информации так же серьезно, как к информации об ограблении, да. То есть, и вы будьте готовы, потому что, говорит, в час, который не думаете, придет Сын Человеческий. То есть, важно нам быть готовыми. То есть, как вот мы бы приготовились в отношении того, что мы стали бы думать, что бы сделать, как бы защититься и так далее, и так далее. Как бы все остальное. То есть, но равнодушным никто бы не остался. Я больше чем уверен. Поэтому и в отношении пришествия Иисуса Христа и встречи с Ним мы тоже должны быть готовыми. Да? То есть, просто к серьезное отношение и подготовка к тому, что вот придет Сын Человеческий в нашу жизнь. 45 стих. Смотрите, и он говорит, вот такая вот тоже еще одна притча для вразумления. Говорит, кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, который господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба твоего в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. То есть, посмотрите, важно, оказывается, в этой ситуации важен настрой очень сильно. Потому что вот эти притчи, они все не говорят нам, как бы сказать, они не говорят нам вот о конкретных методах, они формируют наш настрой. Так вот, на этой главе все не заканчивается, еще есть 25 глава, и там еще больше, да, какие-то моменты. Но я просто пытаюсь понять, что это, зачем он эти вещи говорит нам, да. То есть потому что он говорит ученикам, ученики передали эти слова нам, верно? И они очень важны. И в данной ситуации вот эти вот моменты, вот, ну, то, что я вижу, я не знаю, если вы можете дополнять меня, пожалуйста, что я заметил, я с вами делюсь. Я заметил, что эти притчи, они должны формировать в нас, как это сказать, настроение, настрой. И эти вот слова, они должны, вот эти притчи, они как бы настраивают человека на ожидание. Он говорит, если бы вам сказали, что вас ограбят, да, вы бы как-то отнеслись по-серьезному и стали бы ожидать, когда это все произойдет, да. Если дальше, если вас хозяин поставил над имением, да, и сказал, делай, я скоро вернусь, то вы бы тоже, если вы ожидаете, вы делаете все добросовестно, верно? Да. Если вы в сердце своем сказали, что не скоро, да, то есть, ну, не важно, да, то есть не скоро, когда-то, в другой момент, я потом уже успею, я потом еще что-то такое. Вот, то есть важно, вот, ну, когда Христос начал говорить, объяснять своим ученикам, как дождаться его, важно, на самом деле, очень важно в нашем сердце, чтобы было что? Ожидание. Ожидание. Причем ожидание какое? Скорое. То есть мы должны понимать, что в нашей жизни скоро будет встреча со Христом. Вот это важно, очень настроение, которое даже это не какие-то там дела, да, а именно как настроение должно быть в жизни христианина. Потому что, ну, что сделать? Да, вот, как бы, что сделать? Давайте по списку там успеть что-то до момента пришествия Христа. Самое важное здесь, даже вот с чего Христос начинает нам объяснять, как нам быть, это настроение, да, ожидать, что Господь скоро придет. И на самом деле, почему? Это реальность. Реальность, потому что на самом деле никто не знает, когда это произойдет. Кто из вас знает день своей смерти?
Нет, не знаю.
Никто совершенно. Никто. А это и есть наш день встречи со Христом. Мы на самом деле, ну, мы на самом деле, как бы сказать, немножко так с некоторой долей иронии можем говорить, да, в отношении того, что вот там встретимся в воскресенье следующее, да? Но опять же как? если живы будем. Никто же помирать вроде не собирался, да? Но опять же, что такое жизнь? Это вот сегодня есть, завтра нет. Да. И никто не знает, как это вот. Очень важно, чтобы, если мы хотим на самом деле, чтобы день тот не застал нас внезапно, и чтобы мы были в нормальном состоянии перед Богом, нужно очень ясно и четко иметь ощущение такое внутри себя и понимание внутри себя, что Господь скоро придет. Господь скоро придет. Потому что если сказать, что в себе Господь не скоро придет, что там переживать, да? Поживу еще, все будет впереди, все еще.
Ешь, пей, гуляй, веселись.
Да, ешь, пей, гуляй, веселись, то в итоге можно оказаться, как он здесь написано в 51 стихе, рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Здесь говорится о слуге господина, то есть если слуга, это, судя по всему, намек на что? На принадлежность к дому Христа. Да, это христиане получается. Мы слуги Божьи, верно?
Да.
Верно. Так вот, если внутри нас есть такая вот установка, что встреча с Господом не скоро, что все, в общем-то, еще впереди, да, и так далее, не заботься ни о чем, то тогда, наверное, есть огромный риск оказаться в плохом положении перед Господом. Важно понимать, что важно это ощущение, что Господь. Кстати, Первоапостольская церковь, она жила с этим ощущением. Она жила с этим ощущением, что Господь скоро придет. Господь скоро придет. И то, что 2000 лет прошло, это нисколько не умаляет обещание Иисуса Христа, что Он скоро придет. Он там говорит, род этот не пройдет, а слова все эти сбудутся. Да? А род имеется в виду ваш человеческий род. Над вами все это сбудется. Да? Поэтому учтите, что мы не живем по 2000 лет с вами, никто. У нас очень коротенькая жизнь. А коротенькая жизнь наша выносит нас куда? На встречу с Господом. И в итоге нужно очень четко и ясно понимать, что чтобы дождаться Бога в нормальном, хорошем состоянии, очень важно в нас, чтобы было и жило это ощущение реальное ощущение, что Господь скоро придет. Ну, это к тому, чтобы как мы сердце свое проверили бы перед Богом и ответили бы себе каждый лично на этот вопрос. Да? Имею ли я ощущение в себе, что ощущение в себе скорой встречи с Господом или нет? Потому что если я буду иметь в себе это ощущение реальной встречи с Господом скоро, да, то тогда это хороший фундамент, на котором можно что-то делать для Господа. Да? Если я не буду иметь это и скажу, что не скоро придет Господин мой, да, поживу еще, то тогда это плохой фундамент, и там другое что-то растет и стоит.
Сыновство. Вот буквально недавно, разговаривая с одним братом, он говорит, есть сыновство, и у тебя есть сын? Есть. И ты от него никогда не откажешься. Но плохой, но хороший, он все равно сын. Так и я, говорит, я есть сын у Бога. Какой я, неважно, он меня никогда не оставит. Кровь, которую я однажды исповедовал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и крови его достаточно для того, чтобы омыть мои все грехи, которые я еще сделаю впереди.
Конечно.
Но, поэтому, говорит, я могу и баловаться, могу выпить, могу там заблудить, и ничего страшного, как бы, я знаю, что я сын, я усыновлен. Так как же здесь тогда говорится, что вот люди, которые не готовы, они не войдут на брачный пир, то есть Господу. А это же тоже были сыны или не сыны?
Это вопрос, вот это древняя христианская забава, которая 2000 лет уже происходит в отношении того, что, предопределенности спасения, возможности потерять спасение, невозможности потерять спасение.
Вот он говорит, невозможно.
Да.
Уже однажды меня назвал Господь своим сыном, значит, я его сын уже навеки.
Да, сыном никого, нигде, никогда Господь не называл, кроме Иисуса Христа. В Новом Завете. Понимаете? Во Христе у нас есть спасение. Я считаю, лично все так определил, потому что говорю, чтобы сейчас мы решили этот 2000-летний христианский спор, вы не настолько наивны, понимаете, что такого не случится. Потому что богословы 2000 лет уже бьются над этим, спорят друг с другом. Одни говорят, что да, вот если предопределил, то уже все, что бы ни делал, все равно Бог тебя спасет, он всемогущий, он может тебя скрутить вороний рожок и спасти, как головня из огня. Да. А другие говорят, что вот нет, если вот захочешь, пожалуйста, у нас есть свободная воля, хочешь погибать, погибнешь. Поэтому как-то так. Но я лично для себя определил такую вещь, что, ну, как сказать, что никто в Новом Завете сыном, кроме Иисуса Христа, не назван. В отношении позиции, да, наших, да, как это самое, спасаемся, не спасаемся, можно потерять, нельзя потерять. Я считаю так, что, что на самом деле сыном назван один Иисус Христос в Новом Завете, да, написано «Вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И те, которые во Христе, да, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Это хорошо. Во Христе мы в Его Слове. Он говорит, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и так далее, и так далее. Во Христе это мы в Его руководстве, в Его Духе, в Его послушании. То есть все, кто во Христе Иисусе, да, в позиции на самом деле, вот, ну, как бы сказать, находимся, как вот, вот это Слово Божье, оно как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете имело одну и ту же функцию. Оно, как это сказать, отделяло людей, и оно оберегало людей. Вот это слово. То есть закон Ветхого Завета, как и заповеди Нового Завета, они выполняли одну и ту же функцию. Они отделяли людей для Бога, да, это слово Божье, и оно оберегало этих людей для Бога. Оберегало от Ветхого Завета, оберегало от смешения, от ассимиляции с этими самыми с язычниками, от зла, от болей, от всего, да, от бедствий. В Новом Завете оно уберегает нас от греха, от неверия, от этого мира и так далее, и так далее. Да? И оно нас отделило для Господа. Да? Мы поверили, что мы дети Божьи и так далее. И те, кто во Христе, да, тот новое творение, уже не я живу, живет во мне Христос и так далее. И там мы спасенные, там мы благословенные, там мы вот, все там у нас, во Христе.
И там же но, сыны и дочери.
И там сыны и дочери, и все остальное, и все остальное. Но как сказать, но я не могу это спасение вот так вот свернуть и положить к себе в карман. Потому что спасение, оно находится во Христе. Да? Я не могу у Христа, как это сказать, вот присвоить и сказать, вот Христос теперь моя собственность. Я вот Христа приобрел, и теперь Христос от меня никуда не денется. Христос, Бог, Он свят. То есть мы в Нем, пребывая, имеем все. Да? Но мы можем потерять Христа.
Уйти из Него.
Уйти из Него.
Во Христе Иисусе нет дел плоти. Да,
да. Почему? Потому что если как мы можем уйти во Христа? Вот почему Христос предупреждает? Он говорит, берегите, чтобы кто вас не прельстил. Mm-hmm. Да? Почему? И вот послание Галатам он говорит. Если, говорит, вы начали надеяться на что-то другое, да, то вы, говорит, остались без Христа. То есть оказывается, что можно, ну как сказать, что можно из Христа вот этого самого, да, из вот этого Слова Божьего, которое нас собрало, отделило и оберегает, да, что можно сказать, все это ерунда, я пошел жить по своему разуму, да, или все это ерунда, я пошел жить по закону, да, или все это ерунда, я пошел спасаться куда-то там, кришнаистам там, или еще куда-нибудь, и там тоже там про Бога говорят, и так далее, да. То вот вне Христа никаких гарантий я не нахожу. Что вот эта логика, что если вот это мой сын, да, то тогда он уже, ну как, он уже по-другому никак не будет, да. Но дело в том, что наше духовное сыновство, оно зависит от нашей позиции. Потому что когда Христос спорит с иудеями.
Только во Христе.
Да, только во Христе. Когда Христос спорит с иудеями, они говорят, вот наше сыновство, мы дети Авраама, мы Божий народ, да, мы народ Завета. Вот, пожалуйста, обрезание можем показать, да, там это самое, там вот записи одежда, да, записи вот есть, да, одеты мы как иудеи, там все как полагается, и вот, и, пожалуйста, вот там борода, там вот кисточки, вот это самое, там покрывало молитвенное, все есть. То есть, вот это вот, он говорит, нет, вы дети дьявола. Почему? Потому что, говорит, если вы, говорит, были Божьими детьми, говорит, вы дела Божьи делали бы. А так, как, говорит, вы хотите убить меня, то, говорит, вы дети дьявола.
Это уже было достаточно, что они хотели убить.
Нет, так он говорит, вы делаете дела, которые видели у отца своего. Да, а почему? Потому что, говорит, он вот так решает свои дела, и вы так решаете свои дела. Понимаешь? Потому вот это вот духовное отцовство, оно не является, ну, как бы сказать, вот, ну, каким-то таким вот непреложным.
Сыновством навечно, да, или как?
Да.
Сыновством навечно. То есть во Христе ты сын
и дочь. Во Христе ты сын и дочь навечно.
Да. Вне Христа уже сыновство теряешь.
Нет, не теряешь.
И вот этот пример в отношении того, что у меня есть сын и у Бога есть сын, они немножко разные.
Вот именно.
Потому что у меня есть сын, так сказать, сын, сын мой он какой? Потому что он от плоти моей.
Да.
Моя плоть его родила, этого сына. И он плоть от плоти моей, да. Что называется, да, и это самое. И вот это, физически он мой сын. Да? У Бога плоти нет, у него есть дух, да. И Христос говорит, что рожденный от плоти – это плоть, а рожденный от духа – это дух. Поэтому если у нас, Бог в духе нас рождает, да, и вот это вот рожденное от Бога – это дух, который в нас. И вот как Лариса Алексеевна говорила, что если этот дух, рожденный от Бога, питается, все остальное, он растет, развивается, живет вечно, да. Всегда, и не умрет никогда.
Да.
Если его оставить небрежение, то он понемножку как-то так угасает и умирает. То же самое. Наверное, так.
Да.
Наверное, так. Поэтому сказать, что вот я от плоти от Бога, как они говорили, мы дети Авраама, то есть как будто бы, да, он говорит, показывает, что разные вещи. То есть это не плотское рождение, это духовное рождение.
Да.
Берегите, чтобы не прельстили вас, да, чтобы, а что тогда переживать, если и так все нормально, да. Потому очень важна наша позиция во Христе, которая, да, через веру, да, на самом деле, никуда не денемся, если прибудем во Христе.